Продолжаем прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Ну, как обычно, сначала организационные моменты, всякие разные средства коммуникации. Рутюб, например, у нас уже там больше 10 тысяч, в смысле вас, подписчиков, больше 10 тысяч, поэтому, так сказать, давайте не снижать темпы, подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Рутюб-канал, радио «Спутник», радио по-русски «Спутник» на латинице. В общем, ждем вас, помимо этого, 968-766-3311, номер нашего WhatsApp и телефон прямого эфира 951-0566. В ближайший час вместе с нашим гостьей, заместителем директора Центра геополитических экспертиз, обозревателем портала «Евразия» Натальей Макеевой обсудим информационный дайджест. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы знаете, сегодня вертолеты ВСУ нанесли удар по поселку городского типа Климово в Брянской области. В результате обстрела пострадали 2 жилых дома. По данным Минздрава, травм получили 7 человек. Все госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии. Кстати, среди пострадавших есть беременная женщина и ребенок. В Следственном комитете говорят, что вертолеты произвели не менее 6 ударов по жилым домам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела. Что думаете, почему в принципе такое стало возможным? А где же ПВО российские?
Ну, вы знаете, мне сложно судить. Я не являюсь, наверное, военным специалистом. Могу предположить, что это пилоты еще советской закалки, к сожалению, которые шли на небольшой высоте. Но меня в этой ситуации, в общем-то, как политолога, интересует немножко другое. Да? То, в чем я, наверное, могу судить, это то, что вот Украина делает все, чтобы Россия действовала в отношении нее как можно жестче. Потому что понятно, что вот эти вот действия, обстреляли дома в приграничном поселке, прилетели снаряды, они, по большому счету, не могут стратегически России нанести какого бы то ни было серьезного ущерба. То есть, да, безусловно, как бы каждое даже небольшое ранение – это серьезное происшествие, уже не говоря о том, что, не дай бог, если кто-то погибает, но стратегически это не имеет, по большому счету, никакого значения. Да? Но зато это, во-первых, сплачивает население России, то есть мы видим, кто на той стороне, мы видим, что они нас атакуют, это раз, и во-вторых, это делает жесткие действия России более неотвратимыми. То есть каждая такая выходка в ВСУ. И на самом-то деле, ну не знаю, у меня тут есть объяснение, что Украина напоследок, видимо, решила максимально, предельно обострить ситуацию, потому что никакого рационального объяснения этому нет. Я повторю. Стратегически это не играет никакой роли.
Ой, Ли, давайте порассуждаем на эту тему, Наталья Владимировна. Вот да, смотрите, да, вы говорите, консолидация российского общества в связи с этими обстрелами. Но ведь сама возможность подобных обстрелов может, я так дипломатично сейчас стараюсь подбирать слова, может быть воспринята как российская слабость. Не так ли? Консолидация вооруженных сил Украины, ну, в смысле, да, перемога, так называемая. Они же ведь тоже могут, так сказать, внутри распространять информацию, да посмотрите, там наши отважные бравые летчики, обойдя чемпиона мира по противовоздушной обороне, нанесли удар, значит, по вражеской территории. Информационный эффект тоже есть. Как же нет стратегии? Ну, если не стратегические, то тактические задачи примерно понятны.
Ну, вы знаете, я не вижу здесь тактических задач, потому что, извините, разбить 2 хаты и ранить 7 гражданских, я тут не вижу особо...
Пересечь границу и ударить по территории Российской Федерации. Это же ведь уже там последствия, там хаты, 7 человек пострадали. Но просто сам факт того, что они пересекли эту границу.
Ну, ничего страшного, идут боевые действия, бывает всякое, да, то есть понятно, если это, конечно, для них серьезная перемога, тогда да. Что касается нашего населения, то, знаете, это вот скорее по методичкам англосаксов следует, что стоит там где-то что-то взорвать, население пугается и начинает там сдаваться, все признавать, там нет, вы нас не так поняли. Знаете, у нас население сразу начинает начинает сплачиваться. И все там произошедшие за последние лет 30, а то и больше теракты, они как бы это показали, например, что когда что-то такое происходит, мы собираемся, мы забываем про все разногласия. Ну, грубо говоря, знаете, вот как крикнули на поселке, там наших бьют, все, там все забыли свои разборки мелкие.
Угу. А на ваш взгляд, не будет ли восприниматься вот этот удар как слабость, что ли, да, российская слабость? И не будет ли использоваться этот инфоповод, ну, собственно, для того, чтобы упрекать и в западных СМИ на Украине Россию в некой слабости?
Ну, понимаете, идет военная спецоперация, да. И, понимаете, не бывает так, чтобы все было гладко. Да? То есть какие-то, конечно, единичные ситуации, они всегда и везде возможны. Здесь прилетели вертолеты, там какой-то снаряд умудрился залететь. То есть, понимаете, как бы все гладко и идеально не бывает. Почему мы вообще исходим из некой идеальной схемы, где с нами ничего не может случиться? Да, во время боевых действий как бы прилетают снаряды, гибнут люди, какие-то вещи могут происходить. И поэтому в этом нет никакой слабости. Это процесс, он не должен состоять из одних, только, извините за выражение, перемог.
Знаете, я вот хочу ваш тезис вывести в контекст нашей беседы и поговорить с нашими слушателями вот на какую тему. Задать вопрос, чтобы нам звонили, писали и отвечали. На ваш взгляд, дорогие радиослушатели, стоит ли российским вооруженным силам действовать жестче во время проведения военной специальной операции? Стоит ли российским вооруженным силам действовать жестче на территории Украины во время проведения военной специальной операции? 951-0566, телефон прямого эфира, 495, код города Москвы. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Помимо этого, 968-766-3311, номер нашего WhatsApp, телеграм-канал «Радио Спутник», туда тоже можно писать свои ответы. Нужно ли действовать жестче? Этот тезис, Наталья Владимировна, давайте тоже попробуем развить его. Этот тезис говорит о том, что России не стоит бояться эскалации. Правильно я понимаю?
Да, безусловно, нам не стоит бояться эскалации. Мы уже начали эту ситуацию, и хорошо, что начали. И, ну, естественно, что не стоит бояться эскалации. А какой смысл, извините, тогда все это было начинать, чтобы теперь бояться эскалации?
Верно, да. Такой вопрос, конечно возникает. Но ведь первый этап, вот то о чем говорит военно-политическое руководство страны, ну, как бы все идет по плану, все аккуратничаем. Мы слышали разговоры о том, что и не только слышали, и видели своими глазами, да, что российские военные все же аккуратничают. Ну, давайте называть вещи своими именами. Такая задача перед ними стояла. Аккуратничать. Вот сейчас эта задача, на ваш взгляд, нужно снимать или что, или пересматривать, Наталья Владимировна?
Ну, понимаете, все зависит от ситуации. Если речь идет о мирных городах, то, наверное, все-таки, если есть хоть какая-то возможность, нужно дать возможность жителям выйти, естественно, с проверкой, чтобы там вместе с ними не выходили боевики, как это, собственно говоря, сейчас и делается. Да, то есть, как бы, естественно, что сохранять жизни мирных жителей нужно, потому что это наши люди, и как бы в чем они виноваты, что у них киевское руководство сошло с ума. Вот. Что касается военных, то, знаете, им вообще постоянно предлагают сдаться, и, наверное, те, кто не выходит и не сдаются, ну, наверное, враг будет разбит, победа будет за нами, раз уж люди не хотят сдаваться.
951-0566, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня Сергей зовут, здравствуйте.
Сергей, да, пожалуйста, нужно ли действовать жестче?
Конечно, нужно. Мне до сих пор непонятно вообще, как идет наша спецоперация. Потому что, вот смотрите, ведь это же не первый год, да, недавно вот буквально в Белгороде разбомбили нефтебазу. Что мы, как мы отреагировали? Вот нас наш главнокомандующий сказал, что мы будем бить по... дальше продолжать налеты на нашу территорию. Ну и где эти удары? Сегодня буксирует наш крейсер «Москва», понимаете, который непонятно при каких обстоятельствах, то ли там ракета попала, то ли что-то произошло, тоже непонятно. Вот, поэтому, безусловно, нужно гораздо жестче реагировать на все это дело и на каждый укус отвечать в два раза сильнее, а то и в 10 раз сильнее, чтобы неповадно было этого делать. Я не понимаю, почему до сих пор мосты через Днепр целы. Вот у нас, чем хороша Украина, она разделена пополам рекой Днепр. И, да. так, и не так просто ее пересечь. Там мостов штук 10. Вот чтобы с запада вот это все оружие быстро не попадало, чтобы они не могли эшелонами перебрасывать технику, достаточно уничтожить несколько мостов.
Угу.
Их так быстро не восстановить. Форсировать реку тоже быстро не
получится. Понятно, Сергей, понятно.
Дела-то, нужно действовать, да.
Да, ваша точка зрения понятна. Единственное, что, ну уж позвольте, я, так сказать, ну, свое мнение, да, выскажу. Мы сейчас услышим и мнение эксперта по поводу ваших аргументов. Единственное, что, ну, если мы что-то там не понимаем и не знаем, это не всегда значит, что что-то происходит неправильно, да. Есть люди, которые ответственны за принятие решений, у которых перед глазами данные и гораздо больше информации, чем у вас и у меня, да, несмотря на то, что мы там в информационном пространстве существуем. Так что тут, так сказать, разные могут быть варианты. Наталья Владимировна.
Ну, нам по этим же мостам наступать на всякий случай. То есть, как бы, мосты – это такая вещь, как говорится, обоюдоострая. То есть, понятно, что если мы взорвем мосты, то противник будет в некотором смысле связан. Но будем мы связаны и мы, а нам нужно все-таки завершить военную спецоперацию, взять территории бывшей Украины под наш военно-политический контроль. Без этого все, по большому счету, бессмысленно. Без этого нельзя говорить о какой-то денацификации, демилитаризации. Потому что если какой-то кусок не контролируется, неизвестно, что там может быть. Там и Азов очередной заведется, и там какие угодно вооружения. Поэтому мосты, да, это такое вот средство коммуникации.
Да, я бы вот от этого, ну, это понятно, там, так сказать, слушайте, но там же есть тактики, стратегии, так, люди, окончившие военную академию, да, может быть, и, да, тут о мостах неохота говорить. Вот мне, как бы вы оценили вот мнение нашего слушателя? Он говорит, мне непонятно, он говорит. Наш слушатель говорит, мне непонятно, почему 3-й, 5-й, 10-й мосты, Москва, корабль «Москва» и многое другое. Ведь вот это вот «мне непонятно» возникает у какого-то количества людей. Но просто нет понимания. А на ваш взгляд, почему так, вот с политологической точки зрения, почему так происходит и правильно ли, что людям непонятно?
Ну, это совершенно правильно, потому что, во-первых, все не обязаны иметь военное образование, а во-вторых, есть элемент секретности. Да? То есть мы не знаем вообще, что стоит за всеми этими событиями. И, в общем-то, задача Министерства обороны – это, извините, не развлекать слушателей радио, телевидения, читателей новостных порталов, а делать свое дело. И если что-то пока что не озвучивается, то, возможно, у этого есть свои причины. На самом-то деле, для обычного, извините за слово обывателя, ну, не сыграет большой роли, что, например, про Москву расскажут там спустя несколько часов. Вот его сейчас добуксируют, дай бог, благополучно, а потом нам расскажут, что там произошло. Или там, например, завтра расскажут, не ровным счетом ничего не изменится. А вот с военной точки зрения это может иметь какое-то значение.
Да, здесь абсолютно правы. Мы помним, искусство войны – это путь обмана. Да? Если ты близко, нужно делать вид, что ты далеко, ну и так далее, и тому подобного. На WhatsApp 968-766-3311 приходит сообщение. Здравствуйте, я считаю, что России нужно быть жестче в проведении специальной военной операции на Украине, но это должно выражаться в большем применении различной военной техники и оружия, дабы сберечь жизни наших солдат. Вот такое мнение. Может быть, пора переименовать второй этап спецоперации как защиту мирного населения от националистов и международных экстремистов, ответственность за участие, поддержку или любые деструктивные действия любого характера против наших военнослужащих. В общем, вот такое предложение. Это уже на Telegram приходит. 951-0566. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут, да, откуда вы звоните?
Да, Москва, Роман.
Да, Роман.
Вы знаете, да, я со многими соглашусь, и вот сейчас с предыдущим разговаривающим, почему непонятно. Ну, наверное, многим непонятно, ну, они не военные, а непонятно просто, наверное, из-за того, что люди, как и я, в том числе, как и вы, и, ну, хотят меньше смертей и наших солдат, которые воюют. Ну, наверное, и мы же все миролюбивые, да, то есть, как бы, в целом-то, да, все-таки люди-человеки, и не хотим жертв и мирного населения с той стороны. Ну, поэтому многим непонятны действия вооруженных сил, но там есть генеральный штаб, и, ну, я соглашусь, что... Да, и вы тоже эти вопросы задаете в передачах, которые мы смотрим и в 60 минутах со Скобеевой Ольгой, и в других передачах вы, и у Андрея Норкина присутствуете, мы вас видим.
Давайте, Роман, скажите, пожалуйста, ну, да. Давайте прямо вот, нужно жестче, не нужно жестче?
Да, я вот честно в каких-то моментах, да, и глядя на то, как ведут себя, ну, не солдаты вооруженных сил Украины, хотя и они в том числе, вот, а вот те, как бы, нацбаты и вот эти, да, одуревшие, как бы там, нацки, одним словом, да, и хотелось бы, да, чтобы просто их растворили, как бы, в неизвестность. И вот тогда было бы понятно.
Понятно, да, но сложная задача представляет Роман. Жестче, но аккуратнее, как бы, да, как там, буду бить больно, но аккуратно, как в каком-то фильме было сказано. Нужно ли градировать, Натали Ланинна, ну вот, ВСУшников от нациков, нациков тоже как-то по сортам очевидно различать, или как-то, в общем, как, каким-то образом отличать одних от других, как считаете? И есть ли такая возможность?
Ну, смотрите, если люди хотят сдаться, кто бы это ни был, нужно им дать эту возможность. То есть если люди, например, не знаю, там, в радиоэфире каким-то иным способом высказывают пожелание сдаться, им нужно дать эту возможность, а дальше уже решать, что это за человек, нет ли за ним военных преступлений. Нужно уже разбираться. Что касается тех, кто продолжает сопротивление, то тут не должно быть, на мой взгляд, никаких различий, потому что война есть война. Это противник, и он не перестанет быть противником от того, что это ВСУ или это нацбаты. У всех есть такая, так или иначе, возможность сдаться, уйти. Просто кто-то ей считает нужным воспользоваться, а кто-то нет. Вот. А что касается гражданских, то, вы знаете, гражданские в любом случае должны быть вынесены за скобку. Там сообщники, не сообщники. Знаете, так размышлял все 8 лет киевский режим. Для них все население Донбасса было сообщниками сепаратистов. Но это же, вот, мягко говоря, не так. Да? Вот живут все спокойные люди. Поэтому, на мой взгляд, конечно, если кто-то из гражданских реально причастен к чему-то, то этого человека впоследствии нужно судить справедливым судом и приговаривать к каким-то мерам, там, не знаю, там, от исправительных работ до тюремного заключения, но в соответствии с решением суда в рамках правового поля. Естественно, что примешивать гражданских к военным ни в коем случае нельзя. Этим отличается тотальная война от регулярной. Регулярная война современная должна вестись по правилам, то есть где есть военные и есть гражданские. И гражданские всегда вынесены за скобку. То есть их умышленно никто не убивает. И, как правило, армии, ну если это, конечно, вменяемые страны, да, стараются сохранить их жизни. Россия действует в рамках регулярной войны.
Еще одна тема, ну как, не то, что тема, неизбежно, собственно, из разговоров жестче, не жестче, вытекает тезис необходимости переговоров. Ну и вообще возможности и уместности подчас, да. Мне вот неоднократно приходилось встречаться с словосочетанием в эфире, да, странная война. Вот в рамках этой странной войны, то, что некоторые называют военной специальной операцией, вот есть еще одно направление. Это переговоры. В Кремле сегодня сказали, что очная встреча между представителями России и Украины пока не планируется. Об этом говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Он говорит, что нет понимания о продолжении очных переговоров с Украиной. При этом накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что стороны продолжают диалог в онлайн-формате. Но вот вы что думаете по поводу уместности, возможности и необходимости переговоров? Как в онлайн, так и в офлайн формате.
Ну, я напомню, откуда вообще взялась идея переговоров во время российской военной спецоперации. Эта идея возникла из необходимости создания гуманитарных коридоров, просто чтобы дать гражданским возможность выйти из городов и минимизировать потери среди мирного населения. Да, в дальнейшем Украина стала выдвигать какие-то свои требования, навязала их обсуждение России и втянула ее в продолжение ведения переговоров уже по совершенно другим вопросам. Но, на мой взгляд, помимо обсуждения гуманитарных коридоров, другая тема может быть вот единственная. Это безоговорочная капитуляция киевского режима. И ну, я не исключаю, что где-то в кулуарах, да, может быть, в закрытом формате, участники переговоров еще обсуждают сохранение собственной жизни и, может быть, активов для себя и своего окружения. Вот это, в общем-то, на мой взгляд, единственные адекватные темы, которые реально обсуждать на переговорах. Все остальные там хотелки Киева, ну пусть они остаются их хотелками, да, это совершенно неадекватно, извините, у вас уже фактически страны нет, Зеленский даже Киев не контролирует, и при этом выдвигает России какие-то требования. Ну это, на мой взгляд, глупость просто и абсурд.
А почему не контролирует? Он находится там, в Киеве, в столице Украины. К нему регулярно приезжают европейские лидеры. А помимо того, что приезжает, там оказывается огромная военная просто поддержка. Страны Европы и Соединенные Штаты, и Канада направляют огромное просто количество вооружения и так далее. И мы на этом фоне говорим... Ну, о том, что, ну, вот там капитуляция киевского режима и возможность эскалации, Наталья Владимировна.
Не, ну смотрите, во-первых, то, что он находится в Киеве, далеко не очевидно. Мы видели эти видосики на Хромакее, которые даже ну, непрофессионалу видно, как они были сняты. То есть где он находится – большой вопрос. Европейские лидеры, где с ним встречаются – тоже большой вопрос. Что касается контроля над территорией Киева, то эти «волшебные» в кавычках люди умудрились раздать оружие всем подряд, и в Киеве царит мародерство. Да? То есть людям, чтобы просто эвакуироваться из Киева, приходится платить $1000 за человека, просто чтобы отморозки их выпустили, дали выехать из города. И это называется контроль над столицей, но это немножко звучит абсурдно. Да? То есть... Как бы, по сути, уже сейчас страны нет, правовое поле упало. Реально, что контролирует киевская власть, я повторюсь, это большой вопрос. Какая часть подразделений подконтрольна, какая действует просто по своему усмотрению. Вот тут на днях 1000 человек сдались в плен. То есть сейчас уже происходит агония. Да? Киев, опять же, не взят только по той же самой причине, что у нас нет задачи превратить территорию бывшей Украины в лунный пейзаж. Киев – мать городов русских. И нет задачи взять Киев любой ценой, потому что, естественно, что сравнять его с землей, а потом туда зайти, это, ну, наверное, это было бы вопросом одного дня. Но задача так совершенно не ставится.
Угу. А, и позвольте вот все же по поводу эскалации. Еще один такой, одна мысль, которая витает и в информационном пространстве, и в умах, то, что мы называем, ну, там, граждане, да, обыватели, возможность прямого столкновения с Североатлантическим альянсом. На ваш взгляд, эскалация, которая может произойти, так сказать, и вот мы слышим, в том числе от наших слушателей, и вы об этом сказали, что такая возможность не просто допускается, а некоторые говорят о желаемости эскалации. А может ли это привести к прямому столкновению с НАТО?
Но я думаю, что такой ситуации будет избегать и Россия, и НАТО, потому что это будет означать окончательный переход в горячую фазу Третьей мировой войны. Причем Третья мировая война идет с того момента, как закончилась холодная, просто она идет разными способами: сетевым, гибридным, информационным, экономическим, дипломатическим. И никто не хочет на самом-то деле начинать вот эту ситуацию, которая, извините, чревата ядерной катастрофой, в которой не факт, что вообще будет победитель. Поэтому я думаю, что Запад будет максимально уклоняться от прямого участия, он будет использовать какие-то поставки вооружения, он будет воевать через прокси, будут приезжать какие-то непонятные то ли инструктора, то ли наемники. Но я считаю, что захода на территорию бывшей Украины сил НАТО непосредственно не будет, по крайней мере, открытого.
А вот если под удар... Да, даже несмотря на то, что под удар могут попасть, ну, например, те же самые инструкторы, о которых вы сказали, или там, уж не говоря, о технике и так далее. Вот если, так сказать, попадет под удар инструктор из НАТО, ну, насколько... И, а может быть, не один, а может быть, не один, а может быть, даже не 10. Вот при таком раскладе все сохраняется, все то, о чем вы сказали, так сказать, никто не будет лезть на рожон.
Знаете, инструктора есть сторонние всегда и везде. Более того, а в Донбассе гибли высокопоставленные натовские военные. Вот недавно была ситуация, наши военные успешно уничтожили гостиницу, где находились инструктора и наемники. Потом полигон подо Львовом. Но это, скажем так, это такие неизбежные издержки, и каждая сторона это прекрасно понимает, и за этим ничего не последует.
Хорошо. С нами на прямой связи заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей от Никиты Воронкова, после чего продолжим. Телефон прямого эфира 951-05-66. Мы спрашиваем сегодня у вас, нужно ли России действовать жестче во время проведения военной специальной операции. Звоните, пишите, Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, Рутюб.